Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Я очень рада встрече с моими дорогими слушателями, с вами, Валентина Федоровна. Мне кажется, что беседы наши доставляют удовольствие и вам, и мне, и нашим слушателям.
Главное, чтобы нашим слушателям, да, доставляли.
Мы очень готовимся к встрече с нашими слушателями, которых я очень люблю. А вы знаете, Валентина Федоровна, как приятно приходить в церковь, и когда с тобой здороваются, и когда тебе говорят о передаче, что понравилось, что нет. Я эти отзывы, может быть, сюда не звонят, но я лично и в храме на Крови, и в Троицком соборе, и в других, да, и на улице просто получаю отзывы. И я думаю, что мы не зря с вами трудимся, и не зря мы делаем эти программы для нашего любимого слушателя.
Хорошо, Тамара Никитична, значит, сегодня наша тема такая: «Любовь, семья».
Да.
Я знаю, что и на прошедших царских днях, на фестивале «Царские дни» вы тоже каким-то образом коснулись вот этой темы и представили ее зрителям, слушателям. Ну вот начнем, пожалуй, наверное, тогда с «Царских дней».
Валентина Федоровна, значит, в этот раз я не заявляла свою программу в общем фестивале «Царских дней». Но я приняла участие по приглашению литературного квартала, музея литературы XIX века. И объясню, почему. Дело в том, что фестиваль «Царские дни», он ведь не только вот сейчас, все эти последние годы. «Царские дни», они начались еще 20 лет тому назад, когда вот был вот этот вот литературный квартал, и когда на том месте, где сегодня возвышается роскошный храм на Крови и все вот это подворье, когда на этом месте не было всего этого. И окошечки из вот этого музея смотрели вот на эту площадь, понимаете, из года в год. И каждый год 19 мая и в июле не было фестивальных дней, а мы их делали. Мы делали абонемент царский. И вот туда приходили и паломники, все вот в этом маленьком зале. И в этот раз, когда у меня как-то не заявилась работа в общие царские дни, то я, так сказать, приняла приглашение музея вот провести вот эти царские дни, царскую программу здесь. И с чем это было связано? У нас открылся памятник Петру и Февронии, и ко мне еще раньше музей обратился. Не могла бы я сделать работу, посвященную вот этой семье и вот этой теме «Петр и Феврония». И вот я все, так сказать, соединила эти два предложения и говорю: «Хорошо, давайте сделаем так. У нас, с одной стороны, Петр и Феврония, великолепные, да? Такая же пара красивая. И с другой стороны у нас царская семья и храм. А дальше у нас мы мыслим Пушкина. Да, Пушкин здесь у нас рядом, прямо в литературном квартале. Но семейный памятник мы мыслим где-то дальше на площади. Я думаю, как же это было бы прекрасно. Я говорю: давайте. Я предложила тему, которая сегодня весьма злободневна. Я говорю: давайте я приготовлю с моими актерами тему, программу «Сохрани семью». Потому что действительно сегодня семья проблемная тема. Семья.
И тема и проблема вообще в жизни.
Да. И я, значит, я предложила из... Я нашла большое развернутое сказание о Петре и Февронии, но я нашла и небольшое у Дмитрия Ростовского, так сказать, материал «Православный Петр и Феврония», и что их за судьба, что это было. И я соединила немножко из того и сделала такое представление «Петр и Феврония». Мне помог в этом, в этой программе Павел Зверев. Мы с ним вместе прочли, и это оказалось, вы знаете, новизной. И очень вот зал, который у нас был в этот раз, для зала было это новая такая была информация, необычная и новая. Хотя вроде как памятник есть. Но памятник есть, но ведь об этом никто не знает. Это же совершенно необычные люди. Совершенно необычные соединения. Язычница, и она же язычница была. Феврония, понимаете, любопытные вещи, когда пришел, это же Петр заболел, его укусил и так далее, там, да, змея, он был болен, и вот прослышал про такую девицу, девушку, которая вот лечит и так далее, послал к ней своего слугу, и он зашел и удивился, в избе прыгает заяц, а заяц это к свадьбе, смотрите, приметы. Лечила она какими-то травами, снадобья были. Любопытно, да? И когда, значит, к ней обратился, вдруг она говорит, смотрите, он будет здоров, если я буду его женой, а нет, не смогу его излечить. Бог силы не даст. Любопытный, да? Вот, мне очень многое понравилось вот в этом. Вы понимаете, это где-то сегодня перекликается. В общем, надо быть как бы справедливым и честным. Действительно, сегодня в народе бытует, как вам сказать, вот эти вот понятия заговоров. Мы же это слышим и на радио, везде, сплошь и рядом. Гадания, заговоры. То есть это идет из древности, понимаете? И оно где-то, я это тоже все, понимаете, внимательно к этому прислушиваюсь. И это сидит генетически глубоко. Вот, например, от бабушки я слышала, от матери слышала многие поговорки, которые именно связаны вот с такими явлениями. Вот посмотрите, курица оклевывается, бабушка говорит, ну, дождик будет, понимаете? Или там птичка водичку пьет, что-то мало воды, да, понимаете, вот такие вещи, или что-то хмурится. Вот эти явления в природе, явления в жизни, сны, мы стараемся сегодня это отбросить, понимаете, этого нет, вот есть у нас, а это трудно отбросить, это есть. И когда я окунулась вот в это сказание о Петре и Февронии, я многое, понимаете, увидела с сегодняшнего дня, понимаете? Но как эти люди, как она приходит, она пришла к православию, понимаете? Да. Она пришла к этому, и посмотрите, какую пользу, какая это была удивительная семья, и как эти два, понимаете, какие потрясающие вещи. Одна, вот я вам сейчас скажу, вот такая у меня была вставочка, когда они плыли на пароходе, они поплыли, да, вот там же не зря, думаю, люди же даже знают, почему же там лодочка-то, почему же парус-то, и они около паруса. А это очень значимое место, когда они поплыли порознь, один на одном пароходе и на другом, или на этом, то ее стал искушать один, так сказать, который плыл на пароходе, стал ее искушать, а он был женатый. И посмотрите, что делает Феврония. Она ему говорит, ну-ка, зачерпни воды из реки сей с этой стороны судна сего. Он почерпнул. И она повелела ему выпить. Он выпил. Тогда сказала, теперь зачерпни воды с другой стороны судна сего. Он почерпнул. И повелела ему снова испить воды. Он выпил. Слышите, какая речь? Тогда она спросила, одинакова ли вода или одна слаще другой? Он же ответил, одинаковая, госпожа моя. После этого она промолвила, так и естество женское одинаково. Почему же ты позабыл про свою жену, а чужой помышляешь? И человек этот, поняв, что она обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться таким мыслям. Понимаете? Прозорливость. То есть, понимаете, как я чувствую, что прозорливость и все это глубокое знание народной мудрости в ней сочеталось. Понимаете? Это удивительно, это так интересно все изложено, и вот когда очень современно, понимаете, очень современно, и я начинаю понимать, ага, так сколько же тогда, как же это у нас все происходит? Значит, мы должны уметь все понимать и все правильно оценивать, понимаете? И вот эти вот всякие приемы на свадьбах и так далее, там, понимаете, бросают там, метут, заметают там, что-то еще, там делают какие-то, как бы мы говорим, прибаутки. Да не прибаутки это, оказывается, это все было вот такой вот, таким, вот этим как бы ритуалом или как хотите называйте, это все имело место на свадьбах народных, понимаете? Mm-hmm. И какое сочетание, смотрите, сочетание вот этих тонкостей, народной мудрости, я иначе не называю, даже сейчас на радио стали говорить, вот, значит, что-то там с облаками или что там с листочками происходит, так вот народная мудрость говорит вот о чем. И по радио, и думаю, действительно, это же идет из глубины веков. И, наверное, это все косичкой переплетается. Понимаете, это все это в косичку.
Заплетается.
Да, да, и это все глубоко в нас живет. Понимаете? Так вот, все лучшее, конечно, надо сохранить. И вот православие как бы это все соединяет. Вот, ведь мудрость православия в том, все это соединить, понимаете? И это понять.
И направить как-то.
Правильно,
да,
и направить.
На правильный
понимаете?
Путь.
И когда, знаете, я, конечно, не в осуждении там, батюшкам каких-нибудь, и когда они говорят, а да это ересь или это бесовщина. Вот, понимаете, вот я всегда, меня это останавливает. Вот такое просто мгновенное заключение. Понимаете, какое-то оно должно быть другим. Понимаете, то, что идет из глубины веков, это нельзя назвать бесовщина. Значит, это нужно как-то направить. И вот в сказаниях о Петре и Февроне, когда я читаю, думаю, это ж надо, язычница, это же потрясающий пример. Вот такой, вот этой соединение этой великой духовности народной и вот мудрости. Понимаете? Mm-hmm. Вот я...
И вам, веры.
И, да, конечно, и веры. И вот я... Поэтому у меня очень многое возникало от Пушкина. Мы с вами же много говорили о Пушкине. Думаю, боже мой, вот его нянюшка. Ведь это тоже, она православная. А сколько же, какой кладезь мудрости, мудрой народной философии, различных сказки. Это же мудрость, понимаете? Вот, это удивительная вещь, понимаете? Это все русская государственность, понимаете? И вот я... Делаю параллель с пушкинской няней, с самим Пушкиным. Думаю, откуда же у Пушкина вот вера вот в эти приметы? Вот заяц перебежал дорогу, я уже не поеду. Или монах там... От няни идет. От тех примет, которые они назовут и забудут. Понимаете, они как бы сами по себе существуют. Они существуют сами по себе. Они как бы не мешают ее вере. Это как-то все соединяется, удивительно, как я вспоминаю мою бабушку, тоже думаю, надо же, как это все соединялось. Иконы, молитвенность, в церкви, причастие, исповедь, и вот это тоже. И это тоже. Я очень много от бабушки своей слышала таких, знаете, народных вещей.
Народных мудрых
мудростей,
примет, да?
Прибауток, поговорок, примет и так далее. Очень много. Понимаете? Вот как бабушка мне это говорила. Дочь моя, ну-ка, давай вязать. Невеста, а я девочка еще была, невеста должна уметь вязать. Надо к своему приданному все самой связать. Бабушка мне такое говорила, да? То есть, ну, это я просто слышала, да? И она меня учила вязать кружево, да? Или бабушка меня учила вышивать платочки, надо уметь обшивать и так далее. Невеста, а я никакая не невеста, я девочка, а невеста все должна уметь делать. И когда я соединяюсь с материалами, действительно соединяюсь с материалами о царской семье, и когда я читаю, что государыня вышивает, шьет, думаю, боже мой, вот оно все, этим было пропитано все от самой верхней государственной, от государыни до моей бабушки. Это все было пропитано, они так воспитывались. Или вот эти платья подвенечные бабушка мне покажет. А можно, бабушка, померю? Померить можно, но носить нельзя. Mm-hmm. И бабушка давала мне свое подвенечное платье. Оно лежало у нее на дне сундука. Вы понимаете? Или вот эта шаль, ты видишь, дочь моя, это шаль персидская. Это там где-то, ты знаешь, там у нас где-то была какая-то княжна персидская в родстве, вот знаешь. Вот такие я от бабушки слышала вещи. И вот они передавались. Понимаете, за время советской власти, вот это же тоже была советская власть, но это так глубоко хранилось, что, да, мы там уже учились совершенно в другой системе, да, обучались совершенно другим вещам, да, но, вы понимаете, несмотря на то, что вот все это было, я вспоминаю, если Пасха, то пироги. Нет церкви, но пироги в доме есть. Mm-hmm. И всегда мама говорила, ну, конечно, на Пасху, Царствие Небесное, конечно, на Пасху всегда бывает солнышко. И это у меня осталось. Mm-hmm. На Пасху всегда бывает солнышко. Оно будет всегда. Mm-hmm. И вот эти вот прыгали через веревочку, все прыгали, скакали. И потом, помню, и мои родители выходили, вот папа парит, а они выходили к скакалочке к этой, к нам ко всем в игры играть. Играли? Дети, родители-то с нами играли. Понимаете, хотя хозяйство было, все было. Это я в Челябинске уже помню. И вот в этой, в Нижней Салде бабушка тоже, вы знаете. И вот когда это все у меня такие вещи, связанные с Петром и Февронией. Вы понимаете,
ага,
сколько?
Вот мы оттолкнулись как бы да. от сказания о Петре и Февронии, да.
Да? да?
И вот сразу перешли на какие-то такие личные,
личные
воспоминания,
вещи,
потому что
да?
действительно в нашей
без них невозможно.
Жизни все переплетено.
Все,
все
совершенно
сплетено,
верно.
Да, видимо.
Да.
Ну что ж, ну вот все-таки вот о семье мы, да,
о семье,
продолжим,
и естественно,
да?
когда я вдруг открываю, смотрите, открываю дневник, я в своей царской программе «Тончатый», а в этот дневник я в семье прочла, что такое любовь.
Mm-hmm.
И когда я поняла, что царские дети – это плод любви, я должна моему слушателю показать, что такое плод любви. У Петра и Февронии не было деточек. Они все-таки пришли к монашеству, и, так сказать, ну, вы знаете, эта история, что они почили в один день и так далее, и как не стремились их похоронить порознь, так сказать, они все-таки волей Всевышнего были соединены. То есть соединены – это очень сильная, так сказать, деталь супружества. А вот, государь, смотрите, я вам читаю из дневника, да? «Есть нечто чудесное в любви двух душ, которые воедино сливаются, и которые ни единой мысли друг от друга не таят. Радость и страдания, счастье и нужду переживают они вместе, и от первого поцелуя до последнего вздоха они о любви лишь поют друг другу». Это государыня пишет, понимаете? «Мой бесценный, да благословит и хранит тебя Господь. Никогда не забывай ту, чьи самые горячие желания и молитвы сделать тебя счастливым». И стихи пишет. «Когда росой, обрызганный душистый, румяным вечером или в утро час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо качает головой. Истинная любовь, дар Божий, с каждым днем все сильнее, глубже, полнее и чище». Государыня пишет. «Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой». Какая глубина, да? И вот я должна была показать, потом я перевожу к тому, что рождаются дети, чтобы мой слушатель понял, что дети – это плод любви, и тогда этот плод по-настоящему ценен в жизни, когда он действительно рождается из огромной любви. Понимаете? И вот в сегодняшние, как бы так сказать, в наши дни, когда все теряет эту значимость, эту силу, и становится таким, знаете, поверхностным, наружным проявлением. В платье, в каких-то таких, да, деталях, которые лишают глубины отношений, понимаете? И вот мне хотелось вынести глубину отношений. И я, вы знаете, какую глубину отношений вынесла дальше? Я вынесла глубину отношений великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича. А глубина отношений состояла в том, что она была протестанткой, он был православный. И как она шла к православию? Через Иерусалим, через вот это общество. И как она наблюдала своего мужа не один год, чтобы прийти. И когда она решилась на это, да, и сказала Сергею о своем намерении перейти в православную веру, он был так растроган, что у него на глазах появились слезы, так несказанно он был обрадован. Понимаете? И когда она обращалась к своему отцу, и не получив благословения, она обратилась к Сергию Радонежскому, как к своему покровителю. Понимаете, какой путь она проделала к духовному сближению со своим супругом. Вы понимаете? А это все-таки христианство.
Mm-hmm.
И она шла к нему. И весь этот обряд, и даже когда состоялось уже это, ее переход в православие, то даже Александр III издает указ. Это, и вот это личное событие, ну, казалось бы, ну, подумаешь теперь, но это так значимо было для Романовского дома, это так значимо было для всей Романовской династии. Понимаете, это было так значимо, и это стало достоянием, достоянием всех, всего государства, всех слоев. Потому что был опубликован манифест государем Александром III, да? К великой радости. Любезнейшая невестка наша, великая княгиня Елизавета Федоровна, познав и испытав в согласии со своим супругом истину православия, возжелала по душевному влечению своему соединиться с нами в вере и общении церковных молитвословий и таинств. Сегодня восприняла она к великой нашей радости православную нашу веру и святое миропомазание, возвещая всем нашим подданным о сем желанном событии, повелеваем именовать ее императорское высочество благоверную княгинию. Дан в Санкт-Петербурге в 13-й день апреля, в лето от Рождества Христова, 1891 года, царствие же нашего. Это удивительно, да? И вот эти вещи, конечно, они воспринимаются, но я видела, как они воспринимаются слушателям, несмотря на величайшую жару в эти дни, да? Просто необыкновенная жара. Я видела, как люди в зале, просто их внимание замирало, не забывали о жаре. И я тоже. Понимаете? И еще одну величайшую деталь я вынесла в этот вечер, будем говорить, это рождение детей. Ощущение, передача, вот рождение человека, приход в мир этого создания человеческого, да, творения. И как Романов Константин Константинович об этом пишет. Я еще никогда такого блаженства, такого священного восторга не испытывал. Мне казалось, что я не вынесу этого неземного счастья. Я спрятал лицо в складках рубашечки у жены на плече, и горячие обильные слезы полились из моих глаз. Хотелось остановить, удержать свою жизнь, чтобы сердце не билось, и ничего не нарушало бы святости этого мгновения. Мгновение рождения человека. А помните, у Горького есть даже рассказ о рождении человека. Ведь материально написан, понимаете? Материально. Но Там есть такие удивительные вещи, тонкие, рождение человека. Угу. Понимаете, угу. Ведь мы говорим и тяжесть, и боль, и счастье. Понимаете? И вот я все вот эти вещи даже хотела где-то, может быть, думаю, Горького, что ли, взять. Но это уже как бы другое время. Я уже так посвятила царской семье. Но это тоже очень интересная тема, понимаете? Которую раскрывают не только наши, да?
Да.
Вот здесь вот в этой теме. Но и раскрывается в нашей советской литературе.
Советские писатели.
Советские писатели. А как? Основоположник, да, социалистического реализма. И, естественно, в этой программе я, естественно, не могла отойти или обойтись без Пушкина. Я не могла. И я сделала этот переход к пушкинской теме Натали и Александр Сергеевич Пушкин. Это тоже два существа необыкновенных, потому что...
Проросших друг друга.
Да, совершенно верно. И когда я в этой программе давала вот, значит, Александра Сергеевича Пушкина как его ощущения, да, я, естественно, взяла письма. 8 сентября, день Натальи. Наталья Николаевна родилась, как раз это ее день. Ей... 200 лет.
200 лет?
Да, 200 лет рождения. Да, она родилась в год Бородинского сражения. И вы знаете, ведь Бородинское сражение, почему я хочу, Валентина Федоровна, попросить у вас несколько встреч, теперь вот уже, да, придя на встречу, потому что я чувствую, что это все увязывается. И день Натальи, и рождение ее в день Бородинского
сражения,
сражения это 26 да, августа.
Да, это будет
совершенно верно,
праздник,
да? И вот Натали, это все увязано, да, Наталья?
Интересно.
Очень интересно, 200 лет Наталье Николаевне. Такой необыкновенный образ. И так подать его мог только Пушкин. Когда я увидел ее в первый раз, красотой ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ при всей его неопределенности на мгновение свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию, вы спросите меня, зачем? Клянусь вам, не знаю. Но какая-то неопределенная тоска гнала меня из Москвы, я бы не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия. Впечатление, да? Ей... Она ее только что вывезли в свет. Да?
Ну, ей совсем, по-моему, лет 16 было.
Да, совсем юное создание. И как он ее сразу заметил. И все. И она легла ему на сердце. Все. И здесь идут письма, например, я прочту ее вот, просто... Несколько писем, да, можно его прочесть к ней. «Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы поблагодарить вас и просить прощения за причиненное вам беспокойство. Ваше письмо прелестно. Оно вполне меня успокоило. Ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье. Позволяете ли вы обнять вас? Это не имеет никакого значения на расстоянии 500 верст и сквозь 5 карантинов. Карантины эти не выходят у меня из головы». Давайте мы прочтем, как ее восприняли в свете. Да? Вот появилась, да, это госпожа Пушкина. Да. «Моя невестка прелестна. Она является предметом удивления в царском. Императрица желает, чтобы она была при дворце. Ольга Сергеевна Павлищева, сестра Пушкина. Дарья Фикельмон пишет. Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свете. Она очень красива. И во всем ее облике есть что-то поэтическое. Ее стан великолепен. Черты лица правильно, рот изящен, и взгляд, хотя и неопределенный, красив. В ее лице есть что-то кроткое, утонченное. Я еще не знаю, как она разговаривает, но муж говорит, что она умна. что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии. Мне показалось, что он вчера испытал все мелкие ощущения, все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желая, чтобы его жена имела успех в свете. Самый красивый вчера, однако же, была Пушкина, которую мы все прозвали поэтической, как из-за ее мужа, так и из-за ее небесной и несравненной красоты. Это образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием Творца. И посмотрите, какая деталь. Примета, да?
Угу.
Опять вернемся к этой примете, к приметам. Так вот, поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике. Эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена. Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная. А между тем голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит: «Я страдаю». Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу. Быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин. Ну как? Вот посмотрите, куда денетесь? Вот никуда не денешься. Вот хочешь, скажи, что это неправда или ересь. Невозможно. Молчим
сколько,
и думаем, воспринимаем.
Сколько было высказано, да, таких
сколько
вот...
Сколько было, да.
Как сказать, ну, не прозорливых, а, по крайней
да
мере, каких-то...
деталей.
Очень, да, деталей, которые говорили о том, что...
А как, что-то...
Как, какова ее судьба.
Какая-то будет, судьба, да. Вот хочешь, верь, хочешь, не верь. Ведь посмотрите, он, у него падала свеча. Он что-то было с кольцом.
Понимаешь? Во время венчания.
Конечно, и он был... Он был, а Пушкин же, ну, вы понимаете, что с ним было, да? И он это все переживал глубоко, он же все писал об этом. А вот Пушкин пишет, посвящает ей стихотворение «Мадонна». Кстати, «Мадонна» он пишет с одним «Н». Ведь мы же привыкли «Мадонна».
Да, «Мадонна».
А он пишет «Мадонна».
Угу.
Вот как хочешь. Значит, «Мадонна», а «Сикстинская Мадонна», угу. Да? И вот все пишут два «Н». «Нет». Я говорю, Пушкин иначе написал. Не делайте этой ошибки.
Угу.
Доверьтесь Пушкину. Значит, его Мадонна не Мадонна Сикстинская, но тоже, но Мадонна. Не множеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель. Она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и лучах, одни без ангелов под пальмой Сиона, исполнились мои желания. Творец, тебя мне не спаслал. Тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести,
чистейший
образец.
Да.
Ну, просто гениально сказано. Вы знаете, достаточно одного этого стихотворения, чтобы образ его жены остался навсегда Мадонной.
Угу.
С четырьмя младенцами. Что тебя, вы... мой ангел, люблю так, что выразить не могу. С тех пор, как здесь, я только и думаю, как бы удрать к тебе в Петербург. Жонка моя, тоска без тебя. Тоска, понимаете? Он везде ей пишет, что я тоскую. Поздравляю тебя с днем ангела, мой ангел. Целую тебя заочно в очи. Посмотрите, он пишет стихами, он рифмует все, понимаете? И его письма, вот они как написаны в прозе, но они звучат как поэзия. удивительно красиво. Благодарю тебя за то, что ты Богу молишься, стоя на коленях посреди комнаты. Я мало Богу молюсь. И надеюсь, что твоя молитва лучше моей, как для меня, так и для нас. И надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас.
Тамара Никитична, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Она бесконечная. «Любовь и семья».
Тогда последнее вот на прощение читаю, смотрите. «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица? Прощай, мой ангел».
Ну что ж, вот я думаю, что мы на этом нашу тему сегодняшнюю закончим. «Любовь и семья». Посмотрите, мы говорили о разных семьях, да, о разных супружеских таких парах. И Петр и Феврония, Елизавета Федоровна и великий князь Сергий, и вот Пушкин и Натали. И все они были, да, и государь с Александром Федоровной. И все они, конечно, являли вот такую любовь и такое супружество.
Да, любовь.
В основе супружества лежала любовь, которому надо, наверное, подражать, ну и как-то стараться все-таки вот, чтобы наши семьи были такими же, выстраивали свои отношения.
Пытаться выстраивать.
По крайней мере, пытаться. Так не получится, но, по крайней мере, попытки делать.
Пытаться, да, гармонии.
Гармония
необходима, понимаете, гармоничность личности, гармоничность отношений.
Для этого много надо, конечно, для того, чтобы все-таки это все было в гармонии. Мы должны быть другими, так ведь?
Да.
Ну что ж. Я хочу вас поблагодарить, Тамара Никитична, за такую интересную беседу, за такой интересный рассказ.
Я готовилась.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Тамара Никитична Воронина, народная артистка России. Спасибо вам большое и до новых встреч.
Я вам очень благодарна. До встречи.